Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Еще один сюжет, подчеркнутый, кстати, из того же портала Банки.ру, состоит в появившейся на нем публикации, примерно 4 или 5 дней назад, которые под названием «Зачем России МВФ?». Значит, суть-то публикации в том, что ее сделали, так сказать, и в Гайдаровском институте, и конкретно написал Юрий Зайцев, такой эксперт института Гайдара, специально для этого портала. И он попытался доказать, что России нужен Международный валютный фонд. Это довольно интересное умозаключение, потому что действительно долгое время задаешься вопросом, уже задавались мы вопросом и другие, а зачем, собственно, России-то нужен этот Международный валютный фонд? Чего он от купления его получил? Вот в ходе достаточно витиеватой статьи эксперт приходит к такому выводу, что участие в МВФ позволяет России сохранять международное экономическое и геополитическое влияние. Вот насколько оно позволяет ее сохранять именно сейчас, в условиях, когда на нее действуют санкции и действия через международный институт, который находится под влиянием тотальным США, но который, тем не менее, финансирует проекты, в том числе и за счет денег, которые вкладывает туда Россия, это, конечно, очень интересная мысль. Поэтому к ней автор приходит не сразу. Я предлагаю, так сказать, желающим ознакомиться, так сказать, с этими доводами, но квинтэссенция их состоит примерно в том, что если Международный валютный фонд финансирует какой-либо проект за рубежом, исходя из своего валютного фонда представлений, то, что в нем участвуют деньги России, это поднимает ее экономический престиж и таким образом позволяет ей оставаться, как бы вот, пользоваться международным и геополитическим влиянием. Вот это максимум, на что, так сказать, они пришли. При этом остается совершенно непонятным, почему, собственно, Россия нужные ей проекты даже за рубежом не может финансировать сама без помощи валютного фонда и таким образом в полной мере использовать эффекты своего экономического и геополитического влияния. Но вот, тем не менее, гайдаровские эксперты вылезли с этим умозаключением впервые за много лет. До сих пор они как-то публично с этой аргументацией не показывались, но поскольку сейчас она уже вышла и прозвучала, то вот имеет смысл на нее обратить внимание.
Меня эти выводы Гайдаровского института совершенно не убеждают по вполне понятной причине. Они не соответствуют реалиям, которые существуют в данный момент в связи с тем, что происходит с валютным фондом. И, кстати, с Северным банком, ты его не забыл. Забыл упомянуть.
Статья про МВФ, поэтому я и об МВФ только и сказал.
Да, но там есть родственник, так сказать, этого валютного фонда. Да. Всемирный банк, который точно так же на современном этапе выродился как таковой, и упоминание его в приличном месте, угу, так сказать, просто является неприемлемым. Угу. Значит, я со своей стороны, так сказать, считаю несколько парадоксальную вещь, так сказать, на первый взгляд. Угу. Я считаю, что должен существовать Международный валютный фонд и такой инструмент, как Всемирный банк. Это абсолютно нормальная, так сказать, вещь, которая задумывалась угу, абсолютно правильно, и смысл в этой организации есть. С учетом, опять же, политического руководства ООНовского как наднациональной структуры, вполне допустимо, чтобы страны сбрасывались какими-то суммами, которыми распоряжались международные чиновники. Но чиновники для этого, кроме распоряжения вот этими суммами, должны были иметь политическое руководство в виде руководства ООН. Угу. И кроме этого, конечно, группы экспертов, которые в состоянии были бы подсказать, куда сунуться и как сунуться. К сожалению, из-за того, что политического руководства со стороны ООН над МВФ и Всемирным банком отсутствует, и вот этого замыкания не происходит, оказывается, что влияние на МВФ и Всемирный банк влияет одна организация, которая называется Соединенные Штаты Америки. По элементарной причине они являются основным спонсором, так сказать, вот этих проектов. Они платят взнос туда их больше всего. И, соответственно, при голосовании США и их союзники вполне уверенно могут принимать политические решения, направить деньги туда или направить деньги туда. И добро бы, хрен бы с ним, так сказать, деньги направлять туда или сюда. В конце концов, это их деньги, они имеют, так сказать, ну, в основном это их деньги. Uh-huh. Это нормально. Значит, кроме этого, существует группа экспертов, которые вместо того, чтобы быть яйцеголовыми ребятами, так сказать, которые должны четко понимать, как потратить эти деньги, какие рекомендации дать, эта группа экспертов выполняет, опять же, политическую волю Соединенных Штатов и их союзников. И по этой причине получается у них все хуже и хуже. Если на первых порах еще рекомендации Международного валютного фонда воспринимались как-то серьезно странами, которые попадали в бедственное положение в области экономики, то по прошествии времени и по прошествии накопленного опыта оказалось, что те страны, которым МВФ помогает и дает свои рекомендации о том, как выйти из той или иной экономической дурки, значит, выяснилось, что эти страны оказываются в худшем положении, чем до того, как МВФ начинает им помогать. Можно привести десятки примеров стран, начиная от Аргентины, Бразилии, так сказать, и на первом этапе Чили, вернее, на заключительном этапе Чили, и Россия, и многие другие страны, которые, выполняя рекомендации МВФ, оказывались в очень крайне сходном положении. И я считаю, что так же, как и в публичном доме, так сказать, для достижения результата, первым делом надо поменять девочек, а не мебель. Значит, и этими девочками являются те эксперты Международного фонда, которые должны давать рекомендации. Вот как показала практика, значит, у меня нет готовой рекомендации. Ну вот одна из готовых рекомендаций, это, конечно, учредить какое-то руководство со стороны ООН, как наднациональной организации, чтобы была политическая воля или Совет Безопасности ООН. И, конечно, экспертные заключения должны иметь принципиально иной характер, несравненно более качественный, чем сейчас.
Ну, надо сказать, что сама структура и Международного банка, и Международного фонда, как ты совершенно справедливо отметил, заложенная еще в их устав, состоит в том, что там как бы ООНовский принцип «одна страна, один голос» соблюдается не совсем, а соблюдается в пропорции от того, сколько миллиардов, так сказать, туда вложил. Поскольку речь идет о долларах, а доллары в наличном и безналичном виде печатаются практически неограниченно, всего одной страной, то ее взнос, естественно, всегда будет наивысшим. Любопытна, кстати, статистика, которую проводит тот же самый гайдаровский эксперт в этой своей статье. Он утверждает, что, например, двусторонние контакты, связанные с предоставлением прямых займов и помощи иностранным государствам, таким как Афганистан, Киргизия, Таджикистан, Вьетнам, Замбия, Гвинея, Республика Куба, являются более дорогими, пишет он. К примеру, объем двусторонних российских концессионных займов и грантов в 2013 году превысил $361 миллион, а объем гуманитарной помощи за тот же год составил $32 миллиона. То есть кругом мы бегом, мы имеем где-то $400 миллионов. Много это или мало? А вот давайте сравним. Например, в качестве российского взноса в деятельность МВФ за 2005 и 2008 годы Россия направила туда $1.2 миллиарда. То есть, грубо говоря, ту сумму, которую каждый год тратила на свои прямые займы, вместе взятые. Только распоряжаться ей уже должно было не правительство России, а вот эта вот международная шайка во главе США, и более того, благодарные те страны, которые получат эти займы, должны быть этой международной шайке, потому что она их распределяет, а не России, и учитывать их, а не ее интересы. Но и это еще не все. В том же 2013 году, когда, о которых вот это вот дорогие двусторонние проекты на $400 миллионов в нескольких странах осуществились, а этих стран, простите, аж 7, правительство России, исполняя решение Международного фонда о пополнении его ресурсов, перечислило туда чуть-чуть $10 миллиардов США. При этом надо учитывать, что эти 10 миллиардов, они поступили фактически в распоряжение Международного фонда и опять на те же самые его проекты, которые с интересами России, как сейчас особенно можно судить, будут связаны очень слабо, чтобы не сказать связаны совсем. Отсюда вопрос, зачем нам МВФ, поставленный в статье экспертом, на который он как бы пытается найти положительный ответ, на мой взгляд, приобретает чисто вот по численным параметрам совершенно отрицательную характеристику. Он нам нафиг не нужен. При таких условиях, при такой международной экономической холодной войне и при таких объемах, которые попадают фактически в чужие руки за счет России.
У меня в связи с этим есть два примера, которые для меня являются очень показательными. Я их приведу, опять же, я буду эпатировать публику и приведу первый пример, как позитивный, я подчеркиваю, как позитивный пример, это ситуацию с Грецией. Вот, казалось бы, страна в течение длительного времени оказалась в безнадежном положении. Так сказать. Ее суммарный долг составил 300 миллиардов, больше 300 миллиардов долларов, что для маленькой страны является колоссальной суммой. Изначально, так сказать, общество Греции не настроено не особо работать и не особо платить налоги. Это у них традиционным так как является явлением. То есть, казалось бы, ситуация была безнадежной. Тем не менее, пул из инвесторов, которые в основном представляли собой так и Германия, Франция и многие другие страны Европейского Союза, а также Европейский Центральный Банк, выработали целый ряд рекомендаций для греков, которые требовалось выполнять, дали под это дело соответствующие деньги. И греки, выполняя эти рекомендации, вы будете смеяться, но они перешли в плюс. Вот нынешний конфликт, который сейчас происходит, так сказать, является последствием вот той безнадежной ситуации, но в данный момент Греция, так сказать, находится в плюсе. То есть она, поджавши, так сказать, затянувши пояса, платя налоги и начав работать и проведя какие-то структурные, так сказать, изменения в своем хозяйстве, она, у нее профицит бюджета, и она в состоянии выплачивать не только проценты, но и определенную часть основного долга. Медленно, муторно, греки от этого плачут, скрипят, скандалят, выбирают Сиризу, требуют себе послабления, что вполне естественно, это нормально, не хочется работать, не хочется экономить, это нормальное явление. Но они в плюсе. Они в плюсе. И с другой стороны, я готов привести ситуацию с Россией, которую знаем так, ну, гораздо лучше, так, ту ситуацию, которую МВФ затянул, и конца из края, из которого, так сказать, не было видно в течение длиннейшего промежутка времени. Это тогда, когда пришло гайдаровское правительство, которое было навязано МВФ. Я совершенно точно помню те времена, потому что я в конце 91-го года вполне был вхож в Белый дом, общался и с Ельцином, и с Бургульсом, и со всеми теми людьми, которые определяли правительство после Силаевской. Кстати, до сих пор мне непонятно, почему Силаева сняли из-за возраста, вроде бы из-за каких-то проблем. Однако он до сих пор здравствует, живет по соседству со мной в Петрово Дальнем, появляется на рынке, мы регулярно с ним встречаемся, вспоминаем какие-то былые вещи. И вполне он сохранил бодрость и, так сказать, бодрость и веселость в организме и критикует путинское правительство от души за его деятельность. С учетом того, что Гайдар помер, Ельцин помер, и многие фигуранты, так сказать, из того списка, которые были обсуждаемых людей, там, Сапуров и прочее, все померли, а Силаев до сих пор жив-здоров, хотя его снимали за возраст. Но, тем не менее, значит, вот я, так как в курсе этого дела, это какой-то эксклюзив определенный, я готов с нашими слушателями поделиться, обсуждались самые разные кандидатуры на пост премьер-министра после ухода Силаева. Значит, ну, во-первых, у него была целая группа заместителей, которые могли бы претендовать на его место. Первый был Скоков, но он был отметен как якобы не рыночник. Кстати, тоже он скончался уже, так сказать, да, около года назад. Кроме этого, значит, был человек, который, на мой взгляд, вполне мог выполнять эту работу, был рыночных убеждений, профессор бывший саратовский Гаврилов Игорь Трифонович, кстати, тоже скончался уже. Он в тот момент тянул 60% силаевского правительства и вполне был перспективен, был любимец у Ельцина и вполне, так сказать, соответствовал параметрам, но был такого приличного роста большого, так сказать, достаточно представительной внешности. Но у него случилась какая-то ситуация, связанная с семейными делами. Он женился на заведующей секретариата Силаевой, Силаева, так сказать, Али Захаровой. И почему-то ее не взлюбили, так сказать, ни Бурбулес, ни Полторанин, которые в тот момент выполняли роль таких теневых, теневых кадровиков. Да, серых кардиналов, так сказать. И они напели в уши, значит, Ельцину о том, что вот Гаврилов, так сказать, вот такой сякой, вот женился на Захаровой, и она такая сякая. И вот по этой причине давай мы его не будем рассматривать. Они его услали в Австралию торговым представителям, от чего он расстроился, сердце у него заболело. Собственно, в итоге от чего он и скончался. В итоге он потом вернулся в Россию, руководил зарубеж геологией. Но, тем не менее, вот эта травма, так сказать, сердечная, которая, так сказать, в тот момент случилась, она сыграла негативную роль в его судьбе. Были экономисты. Был только что свежевыгнанный Явлинский, который худо ли бедно какую-то программку сделал и так или иначе он пользовался поддержкой Шаталина, который был академиком экономика. К нему с уважением относился Абалкин, тоже академик. Значит, я не в восторге от Явлинского и во многом считаю, что он не столько экономист, сколько пропагандист экономических идей. Он, его роль, она такая больше журналистско-пропагандистская, так сказать. Но то, что он, по крайней мере, внятно излагал вполне себе рыночные, так сказать, такие буржуазно направленные идеи, он вполне годился, так сказать, на функцию, если не премьера, то, по крайней мере, заместителя по экономике. Но он был отвергнут. Был Сабуров, который у Силаева выполнял экономический, возглавлял экономический блок. У него был, конечно, недостаток, он злоупотреблял немножко спиртными напитками, но, тем не менее, если бы его пролечить было от этого дела, то вполне экономику страны он бы возглавлял. И вот была выбрана такая команда, которая никому, я подчеркиваю, из политических... Да, рассматривался вариант еще на пост премьер-министра врач Федоров, офтальмолог известный, в силу своего политического веса, харизмы, так сказать, вот всех этих вещей, для того, чтобы выполнять вот эту функцию, он как раз не был амбициозен, так сказать, и чем устраивал Ельцина, то есть вполне эта ситуация могла сложиться. Он отказался. Ему предложили, он отказался. И, значит, в тот момент была найдена команда вот этих... Как найдена? Она была предложена как раз пресловутым МВФ, откуда, собственно, начинается разговор. МВФ, американцами, была предложена команда. Значит, питерская, так и вполне себе, так эти молодых и резвых молодых людей, которые прочитали одну единственную книжку. Книжка называлась «Экономика монетаризма». Это вполне себе состоявшееся учение, которое говорит о том, что ежели ты в течение длительного времени живешь в рыночной стране и накачал эту страну безумным количеством денег, для того, чтобы снизить инфляцию и для того, чтобы привести в порядок экономику, денежную массу надо сжать. Это основной смысл монетаризма вот в том виде. Она сработала в 30-е годы в Соединенных Штатах. Страна, подчеркиваю, с устойчивыми рыночными институтами. Перекачанная деньгами, когда денежную массу сжали, это привело к позитивному результату. И это правда. К сожалению, эта теория в условии страны, у которой нет рыночных традиций, как то Россия, и которая обладает недостатком денег, а не из переизбытком. Если ты начинаешь сжимать денежную массу, то это приводит к прямо противоположному результату. Появляется долларизация экономики, появляются денежные суррогаты, останавливается вся промышленность, деньги, изъятые из производства, останавливают промышленность целиком, что и произошло в 92-93 годах и далее по тексту. И вот эта книжка, которая называется «Экономика монетаризма», она, такая прочитанная вот этим кружком докторинеров, так сказать, упертых, твердолобых докторинеров, так сказать, из питерской школы, к ним относился и Гайдар, и Авин, и Чубайс, и Глазев в тот момент, надо сказать. Еще целый ряд товарищей, значит, именно они получили, так как провести их на пост премьера было невозможно, они были абсолютно непопулярны в среде депутатов по вполне обоснованным причинам, то Путин, то есть Ельцин пошел по пути того, что он назначил сам себя премьер-министром, а они вроде как под крылом Бурбулиса, он был в тот момент первый вице-премьер, они занимались вот этой всей работой. Вот это происходило все на глазах, так сказать, у изумленной публики, включая меня. Причем носило абсолютно понятные, это были рекомендации Международного валютного фонда. И они были применены с упорством, так сказать, военных коммунистов, каковыми, так сказать, я вот Гайдара до сих пор считаю, и привели к крайне разрушительному характеру экономику в стране и привели к их полному развалу все и всего и вся. Вот с моей точки зрения, например, Греции, которая щадящее, нормальное, разумное, принятое, тяжелое решение, оно не легкое. Легкого решения и быть не может при таких долгах. Но, тем не менее, привело к позитивному результату. И вот был результат, когда процветающая страна, Россия, послесоветская, с развитой экономикой, с достаточным количеством автарктических так и принятых решений, которые могла бы развиваться по околокитайскому варианту, и все видели этот околокитайский вариант, он просматривался. Китай, сосед, мы прекрасно знали, как они занимались экономикой, каким позитивным результатом все это приводило. Свернули с этого китайского пути или околокитайского пути и ушли по пути МВФ, рекомендации МВФ, что привело к развалу, ну, жесточайшему. И, значит, к сожалению, последствия этого развала мы до сих пор преодолеть не можем. Через 20 лет после того, как это произошло. Вот реальная жизнь, вот, роль МВФ, она может быть позитивная и негативная. В данном случае, вот, при таком наборе экспертов, при таком подходе, она, конечно, носит негативный характер.
Я, кстати, хотел сделать небольшой апостроф относительно экономических успехов Греции и тому, к чему она пришла в результате того, что зажала пояса и так далее и тому подобное. Вообще, если рассматривать Грецию только с точки зрения ее позиции в еврозоне и тому, в каком кризисе она оказалась, то это действительно так. Но если брать более широкий исторический период, то надо понять как минимум две вещи. Во-первых, до вхождения в еврозону Греция жила абсолютно так же, как она жила и привыкла жить на протяжении, ну если не столетий, чтобы не сказать тысячелетий. К слову сказать, драхма, например, самая древняя европейская валюта вообще-то. Ей почти 2000 лет, там даже больше, она до исторического периода еще, до Иисуса Христа, как говорится, появилась. И надо сказать, что в это самое время Греция при всем вот том вот ритме жизни, который она имела, она таких экономических проблем, как вступив в зону евро, не получила. Вот не имела она их таких. Наверное, там были кризисы, дефицит бюджета, какая-то хрень с займами, там тем, всем и так далее, но драматического никакого накала это не носило, при всем при том, что Греция жила ровно таким способом жизни, которому привыкла жить. То есть встает вопрос, а еврозона то тут, наверное, кое-какую роль играет. Если обратить внимание вокруг, то надо сказать, что, например, ряд стран, которые, казалось бы, в еврозону должны уже войти с обеими руками и ногами, я имею в виду, например, Польшу со всем ее атлантическим курсом, или, например, Чехию, которая находится в центре Европы. Но я уж не буду говорить про Швейцарию, потому что это такой больной и очевидный пример, что ее даже не стоит здесь брать, так сказать, в расчет. Понятно, что швейцарский франк себя чувствует лучше, чем все евро вместе взятое. Вот. Но ни Польша, ни Чехия от своей валюты в евро уходить не собираются. У них этого нет даже в проектах. Ни чешская крона, ни польский злотый. Вот как-то так без евро перекурим. Хочу отметить, что и большая часть Скандинавии, вполне успешной, тоже обходится без евро. Я не помню, сейчас датская крона, является ли она, то есть входит ли там евро или нет, я просто этого не помню. Так где-то 50 на 50, то ли там еще датская крона, то ли уже евро, хотя Дания это часть континента. Ну, короче говоря, этот вот вопрос весь с Грецией и с деятельностью международных финансовых институтов, в частности, и МВФ, и Международного банка, и как его европейской ипостаси, Европейского банка, вместе с их финансовыми рекомендациями, и которые должны исполнять, безусловно, при выполнении, при предоставлении их займов, он носит крайне сомнительную роль. То есть те страны, которые еще не вляпались в эту систему, они совершенно отчетливо пытаются держаться где-то в стороне. А вот с Грецией вопрос приобретает особую сложность именно потому, что хотя в теории все говорят, что как бы выйти из зоны евро так же просто, как в нее войти, реально никакого механизма выхода из зоны евро не предусмотрено. И хотя сейчас Германия, как основной спонсор еврозоны, хорохорится и говорит, да мы, пожалуйста, хотите, греки, уходите из зоны евро, на самом деле они, конечно, страшно этого боятся, потому что боятся того, что просто будет осуществлен какой-то первый пример развода из зоны евро, и за ним последуют достаточно, так сказать, определенно разводы другие. Я знаю, что в Италии есть очень сильное движение за то, чтобы вернуться к итальянской лире. Кстати, ему не чужд и пример Берлускони, не бывший. Я знаю, что во Франции есть, хотя французская пропаганда тщательно это скрывает, очень сильное движение за то, чтобы вернуться обратно к франку. И, кстати сказать, все французские банки, например, вот как-то так получилось, хотя этому уже 20 с лишним лет, выставляя свои счета в евро, ниже пишут перевод той же суммы во франки. Казалось бы, что осталось от франка-то уже 20 лет назад, он кончился. Все уже, только память, мемуар. Нет, не мемуар. Вот как-то вот сумма во франках все время фигурирует. Нету франка, а сумма есть. Это причем делается на абсолютно всех финансовых документах. Я не помню, на кассовых ли чеках магазины доходят до них это или нет, но до банковских выписок это точно доходит. Поэтому проблема евро и эффективности вообще в международных финансовых институтов вместе с их экспертами, она является весьма сомнительной не только применительно к Международному фонду, но и целому ряду таких же организаций, о чем ты совершенно справедливо, Саша, сказал. И в случае, если это отношение к этим организациям дойдет где-то до точки разрыва, что вполне очевидно уже для России. То есть вот непонятно абсолютно, для чего России вкладывать миллиарды в такую организацию, как Международный валютный фонд, в нынешней политической ситуации. То есть для чего там...
Нынешней никакого нет соображения.
Абсолютно нет никакого. Но более того, я хочу сказать, что и в предыдущей политической ситуации тоже этот вопрос стоял точно так же. До тех пор, пока Россию чесали за ухом и говорили там о членстве финансовой семерки-восьмерки, которая на сегодняшний день нафиг никому не нужна, как выяснилось. Потому что в результате всех этих пертурбаций, украинского кризиса, там, политических решений, санкций, выяснилось, что эта семерка – это не просто клуб каких-то экономически развитых стран, которых в своем узком кругу решают международные экономические проблемы, а просто брифинг, который ежегодно или там раз в полгода осуществляет американская внешнеполитическая служба через своего президента для того, чтобы сказать шести остальным странам, что они, собственно, должны делать. И на этом самом месте эти шесть стран, они могут, может быть, даже что-то вякнуть или подать какую-то челобитную, так сказать, своему старшему партнеру, который может ее рассмотреть и выбросить в урну или, может быть, там чего-то взять. Все. Вот больше никакой роли у этой семерки нету. А, собственно, оно и не может быть, если из шести стран, которые добавлены к Соединенным Штатам, две фактически являются американскими доминионами, я имею в виду Канаду и Великобританию, две являются просто оккупированными территориями, это я имею в виду Германию и Японию, и только две обладают условной независимостью, Франция и Италия. Причем независимостью такой, что если старший партнер очень захочет их прижать, он пригрозит так разорить их ведущий банк, как это было с Францией. И, так сказать, сразу же политическое согласие моментом находится. Поэтому я думаю, что вот вся эта роль финансовых институтов в нынешних обстоятельствах и необходимость участия в них, она должна, конечно, подвергнуться очень серьезному пересмотру, именно потому, что они уже не соответствуют тем реалиям, в котором мы на сегодняшний день живем.
Я не зря выбрал эпатажный случай, так сказать, связанный с Грецией, потому что, на самом деле, если вернуться еще чуть дальше, то Европа и была и виновата в греческом кризисе, потому что кипрские долги на нее повесили в силу их родственного положения. Я просто опустил эту вещь для создания отдельной эпатажности. Потому что, на самом деле, были более удачные примеры, так сказать, ликвидации кризисов. И Исландия, и Ирландия, и Португалия, так сказать, в частности, и частично Испания вышла из кризиса и как-то сейчас выкручивается. Но я специально привел пример Греции, что все-таки это, так сказать, есть позитивный пример того, что страна выходит из кризиса. В то время как случаи с Аргентиной, так сказать, или Россией, так сказать, там, где непосредственно МВФ рулил процессом, это привело к негативным последствиям. Это очевидная вещь. Поэтому, если говорить конкретно о такой организации, как МВФ и Всемирный банк, то и та, и другая организация, хотя бы по примеру Евробанка, должны быть реконструированы. Они должны носить более ответственный характер. Они должны управляться политиками, так сказать. И те эксперты, которые занимаются осуществлением выработки рекомендаций для той или иной страны, должны нести ответственность за выполнение своей работы. Должны погружаться в эту тему. Как в случае с Грецией это сработало, а в случае с Россией не сработало. Причем не только не сработало, а сработало в обратную сторону. Я вот, собственно, об этом хотел сказать, что вывод какой. И МВФ, и Всемирный банк организации нужные, но их изначально требуется глубочайшим, я подчеркиваю, глубочайшим образом, причем на уровне устава, на уровне технологии, на уровне, так сказать, основополагающих принципов, они должны быть реформированы, прежде чем они смогут приносить хоть какую-то пользу.
Ну, я бы к этому добавил только то, что они и сейчас, собственно, управляются политиками, только не всеми, а всего одной страны.
Вот
в чем дело. Исполняют, собственно, ее заказ за счет всех остальных, которые туда вкладываются.
Результат плачевный.
Результат, безусловно, плачевный, это очевидно.